Издательство «Индивидуум» представляет.
Даниил Туровский. Вторжение. Краткая история русских хакеров. Текст читает Владислав Коп. Моим родителям за то, что научили любопытству. Предисловие. История русских хакеров – это история подростков всего бывшего СССР. Они росли в семьях советских инженеров, в юности читали киберпанк и научную фантастику, покупали на рынках клоны компьютеров IBM и вдруг оказывались на хакерских форумах, которые часто заменяли им тоскливую русскую жизнь за окном, грязные улицы, бедность, пустое и пугающее в своей неопределенности будущее. Пока в США рос экономический пузырь доткомов, хакеры запустили в России свою золотую лихорадку. Воровство американских кредиток, взлом счетов банков и интернет-магазинов приносили многим миллионы долларов. Кто-то, боясь бандитов или государства, тщательно прятал их, вкладывая в цветочные магазины или пункты шиномонтажа. Другие покупали особняки и дорогие спортивные машины. Третьи обзаводились домами за границей и уезжали туда, где краски ярче, чем те, что они привыкли видеть за окном, на Мальдивы, Кипр, в Израиль. Биографии этих людей часто похожи на остросюжетные боевики. Когда я разговаривал с ними о прошлом, мне часто казалось, что все их проделки были не только ради денег. Они как будто хотели стать героями книг и фильмов, вроде тех, которые они так любили в детстве. В юности я много читал журнал «Хакер», который то и дело советовал, как что-нибудь взломать. Все это напоминало обновленную для нового времени поваренную книгу анархиста. Я рос в семье, где у каждого был компьютер, а программирование приветствовалось. Вечерами изучал коды сайтов и пробовал их взламывать. В 15 я раздумывал о том, чтобы пойти после школы учиться на факультет информационной безопасности, а потом, возможно, работать в ФСБ. К счастью, эти раздумья продлились недолго. Вскоре я всерьез увлекся текстами, историями, журналистикой. Тем не менее, полутайное хакерское сообщество, попасть в которое мне так и не удалось, время от времени напоминало о себе. Сначала у знакомых взламывали соцсети и просили денег. Позже уже мои собственные аккаунты из-за работы репортером в России атаковали прогосударственные хакеры. Это книга про выбор. И про те пути, которые выбирали люди, ставшие частью хакерской субкультуры. Пока одни оставались романтиками и не думали о деньгах, часть первая, другие богатели, часть вторая. Когда пришло время обустраивать отношения с государством, кто-то начал работать на него, а кто-то против, части третья и четвертая. Книга основана на текстах, которые я в течение последних лет писал для «Медузы», одного из немногих независимых российских изданий, но не ограничивается ими. Большую часть материалов я собирал в свободное от работы время, изучая форумы, интернет-архивы, книги, встречаясь с хакерами или чаще разговаривая с ними в зашифрованных чатах. Я называю этих людей русскими хакерами, потому что русскоязычное хакерское сообщество осталось единым. Россияне, украинцы, белорусы и выходцы из других стран бывшего СССР росли на одних форумах, создавали совместные группировки и продолжали взламывать свои цели вместе, даже когда их государства вели друг с другом войну. В чем-то эта книга – путеводитель по миру русскоязычных хакеров с последних лет СССР до нынешних времен. В чем-то – энциклопедия главных лиц. В чем-то – расследование о том, как российские власти построили одни из самых боеспособных кибервойск в мире. В книге много отдельных человеческих историй. По ним можно представить себе, в какой обстановке росли хакеры и что определило их дальнейшую судьбу. В конце концов, это рассказ о том, как незнакомцы, сидящие за компьютерами, могут ссорить между собой страны, разрушать критическую инфраструктуру, например, отключать электричество в целых регионах, и убивать, не ведя при этом никаких боевых действий и не зная своих жертв. Пролог. Первый беженец кибервойны. 22 августа 2015 года бородатый мужчина в очках зашел с двумя рюкзаками в здание Ленинградского вокзала в Москве. Он прошел к кассам, где купил билет на ближайший «Сапсан» — поезд-экспресс, за 4 часа доезжающий до Санкт-Петербурга. По прибытии мужчина поспешил к стоящим неподалеку от вокзала маршруткам. Он вырос в Петербурге и знал, микроавтобус до Хельсинки — самый дешевый и незаметный способ попасть из России в Европу. Билет стоит 800 рублей. Путь занимает 8 часов, которые путешественник проводит в окружении бедных студентов и спекулянтов, везущих из России в Финляндию сигареты, а обратно — бытовую химию. Через несколько часов мужчина перешел финскую границу и, наконец, немного выдохнул. Пока его план удавался, он наверняка сбросил хвост. Он все хорошо продумал. Не полетел на самолете, потому что его бы задержали на паспортном контроле. Билет на поезд покупал не в интернете, а прямо в кассе на вокзале. Мужчина вспомнил свой предыдущий побег из привычной жизни. 10 лет назад он проезжал на троллейбусе мимо вокзала в Петербурге и спонтанно решил переехать в Москву к своей девушке. Вышел на следующей остановке, купил билет на поезд и уехал на нем навсегда. С девушкой они потом поженились. В Хельсинки мужчина сел на паром до Стокгольма, а в Швеции обратился к местным правозащитникам, попросив помочь с политическим убежищем. Те отправили его обратно в Финляндию. По европейскому законодательству просить убежище можно только в той стране, через которую человек въехал в Евросоюз. Вернувшись в Хельсинки, бородатый мужчина нашел помещение с Wi-Fi и написал письмо на общую редакционную почту «Медузы», где я работал специальным корреспондентом. Его почтовый адрес по-русски выглядел бы как «Мертвая рука 1984». Это отсылало одновременно и к антиутопии Джорджа Оруэлла, и к системе «Периметр» — комплексу автоматического управления ответным ядерным ударом, созданному в СССР в разгар Холодной войны. В Америке «Периметр» называли «Мертвой рукой». Система была придумана так, чтобы запустить ядерные бомбы, даже если все, кто мог это сделать вручную, к тому времени были бы убиты. В письме мужчина представился Александром Вярий, одним из руководителей Curator Labs, российской компании, занимающейся защитой от DDoS-атак. Он рассказал, что российские чиновники и спецслужбы интересуются кибероружием, а он сам был свидетелем того, как оно применялось по распоряжению государства. «Сейчас, когда в РФ обстановка накаляется, я опасаюсь, что меня могут припахать заниматься организацией атак, так как я уже в теме, и я принял решение поставить общественность в известность», — писал Вяря. «Я считаю, что граждане должны знать, на что тратятся деньги в условиях кризиса и кто занимается этими грязными делами. Это не какие-то мелкие жулики. Если раньше все только догадывались, то теперь у вас есть доказательства. Чтобы меня внезапно не переехала машина, например, мне пришлось покинуть страну. Это решение мне далось очень нелегко. Я, считай, потерял хорошую работу, уезжаю от семьи просто в никуда. Плюс сейчас всякие шлюхи вроде Life News будут меня мочить». Я ответил, что хотел бы подробнее узнать его историю и встретиться лично. Наш разговор сразу же перешел в секретный чат в Telegram. В России 2015 года уже массово начали пользоваться защищенными чатами, понимая, что российские спецслужбы могут слушать и читать открытые каналы, хотя по закону и должны сначала получить на это разрешение суда. «Как быстро вы сможете приехать? Собираюсь идти сдаваться и просить защиты», — написал Вяря. «Послезавтра?» «Оу, долго? Нужно остановиться где-то сначала. Могу и завтра попробовать». «Ох, я постараюсь найти какой-нибудь отель. У меня всего 4К на карте осталось». Вяря остановился в общей комнате одного из городских хостелов. Хельсинки — дорогой город, но ему повезло, и он нашел ночлег за 20 евро в сутки. На следующее утро, когда я садился в самолет, я получил от него сообщение. «Непередаваемый экспириенс с хостелом, я впервые.